и возобещаю участникам информационного отношения совершать какие-то действия, либо предписывать им конкретное поведение в этом гражданском обороте информации, либо разрешают самим и свободно определять характер взаимоотношений, но уже на договорной основе. Это получается, что для гражданского права, то есть частного права, для этой области понятие информации рассматривается с точки зрения ее коммерческой значимости гражданского оборудования. И, конечно, при этом учитываются все общие характеристики, присущие этой категории, правовой зоны категории информации и ну, не забывай для главы, именно о коммерческой ценности информации. С точки зрения использования и различных инноваций, для медицинской технологической информации и в торговом деле, правовой информации. И для предпринимателей информации она, конечно, является прежде всего инструментом для получения максимальной прибыли. Максимальной прибыли. В соответствующей сфере деятельности. Тем не менее, вот, чтобы говорить об информации, в том числе, которая имеет коммерческую значимость в торговом обороте, нужно, так сказать, вот, слово о гражданском правовых свойствах информации. Каким образом мы вам понимаем информацию? Значит, во-первых, нужно сказать о физической неотчуждаемости информации. Во-вторых, нужно сказать о обособляемости информации. В-третьих, нужно сказать, что информация отображается на материальном все-таки я бы хотел подчеркнуть, что любая информация, она сохраняется, тиражируется. И, соответственно, одна и та же информация, она может лежать по сути. Наверное, неопределенному кругу лиц. И как в этой ситуации быть, если у нее обособление, если так? В данном случае мы не можем говорить о абсолютном характере с точки зрения ее продажи. Ну и информация, конечно же, обращается на рынке в определенных организационных формах. То есть это документ, базы данных, различные формы документов и так далее. То есть это вот надо, конечно, учиться при введении информации в гражданский оборот. То есть, с точки зрения того, что она имеет коммерческую значимость. Нужно сказать, что производство товаров, выполнение работ, оказание услуг всегда были связаны и в будущем будут связаны с использованием различной научно-технической, технологической, коммерческой и иной информации. Причем всегда так было и будет, что одна часть информации всегда является открытой, которую используют разработчики, а вторая часть закрытая. То есть открытая информация – это та информация, которая не скрывается от производителя и коммерсанта. Потому что она общеизвестна и представляет такой научно-познавательный интерес. Естественно, с точки зрения закрепанной при производстве работы, выполнения производства товара, выполнения работы, оказания услуг. Что касается понятия закрытой информации, то здесь однозначно, тут есть, скрывает и защищает закрытую информацию от посторонних лиц. И, собственно, это ему дает субъектов, предприниматель прежде всего, задает ему преимущество перед конкурентами на рынке. Потому что в нужный момент используется нужная информация, которая также удивляет покупателей, прежде всего потребителей, что все время вот оригинальности производства или товаров. Он не работает, когда не услуги. И в условиях конкуренции на рынке получение предприятия зависит от умения
ее обороноспособности на рынке.
выделяется с одной стороны информация, которая не изъята и не ограничена гражданским оружием. То есть в данном случае это общедоступная информация, которую мы свободно можем получить именно с пользой. Во-вторых, это информация, изъятая из оборота. Изъятая из оборота. Среди составляющих государственного края. С каким предложением пойдет наш президент? Вроде бы всем отказали. На самом деле, вы думаете, что это все подсказали? Чем едет наш президент туда? Или сегодня он встречается Евросоюз, соответственно, да, конечно, это не то есть есть информация, которая непосредственно будет вложена в процессе переговоров единственных. Она составляет государственную тайну. То есть государственную тайну. Они никто не знает. Никто не знает, что Россия не может предложить. Поэтому ожидания, конечно, есть. Так вот, отнесение сведений государственной тайны, рассекречение таких сведений, передача таких сведений, все это регламентировано соответствующим законом о государственной тайне. О государственной тайне. Ну, вообще, так сказать, у нас насчитывается 34, по-моему, вида информации, которые как-то ограничены, изъяты из оборота. Допускается как бы на рынок с уступом европейских. Ну и, наконец, ограниченная в обороте информация. Ограниченная. Это коммерческая тайна, профессиональная тайна, личная и много других видов тайн, которые, сведения которых тоже ограничиваются обладателем этой тайны, обладателем. То есть она приобретается, эта информация, и обсуждается по разрешению ее обладателя. Не собственника, а обладателя. Если проследить путь обращения информации, которая имеет значимость для предпринимателей, то мы знаем следующее, что объективно коммерческая тайна возникает в процессе производства конкурентоспособного товара или осуществления иной, я подчеркиваю, именно инновационной деятельности, инновационной деятельности, содержащей элементы новизны и основывающихся на использование такого рода информации. То есть производитель получает преимущество на рынке благодаря использованию прогрессивных технологий, методов, приемов, сведения которых неизвестны конкурентам. Значит, результаты товара и услуги пользуются большим спросом, чем те, производители которых данной технологии не используют. И предприниматель, заботясь об увеличении своей прибыли, в общем-то вынужден засекречивать такие сведения и осуществлять необходимую их защиту. И в данном случае мы говорим о том, что финальные игры, коммерческие тайны, определенных сведений, изложенных документов, и ограничение начинается ограничение доступа такого образования. И вот, учитывая сказанное выше, можно сказать о объективном процессе возникновения коммерческой тайны на любом этапе жизненного цикла производства товара, выполнения работ и так далее и услуг. И все это, в общем-то, обусловлено конкуренцией в рыночных условиях. И, конечно же, тот предприниматель, который принимает соответствующие меры в отношении сведений, благодаря использованию которых его товар становится конкурентно способным в общем-то состоянии получать, во-первых, стабильный прибыль, и во-вторых, держаться несколько на плаву в условиях этой жесткой конкурентной борьбы. А то, кто недооценит вот, именно значимость информации и использования, то рано или поздно может оказаться подкрутным. В процессе производства и обмена товаров коммерческая тайна может существовать в различных формах, в зависимости от содержания этой информации. Если мы используем классификацию известных экономических производственных процессов, на основе которых выделяются обеспечивающие, обслуживающие, вспомогательные основные процессы, то нетрудно будет определить те или иные участки, где, собственно, и обращается эта информация, которая имеет непосредственно интерес для предпринимателя. Я могу назвать вот некоторые эти участки, где, собственно, и обращается эта информация. Ну, во-первых, это те участки по определению, где сосредоточена информация связана с подбором и расстановкой кадров. Правильно, кадры решают все, он по-прежнему остается очень актуальным на все времена. Да? Об этом хорошо знают западные фирмы. И так они интересуют своих людей, чтобы они работали у них всю жизнь на фирме, так и никуда не уходили. И полностью себя реализовывали, отдавали все. Чтобы они не бегали, как у нас бегают с одного предприятия на другой, в поисках лучших зарплат. А тут это качество такое. Товары производим против стран. Да? Дальше. Информация, конечно, в основном сосредоточена такого рода книжка, технологическая, это по результатам и процессе выполнения различных этапов научных средств и опытных конструкций разных. Использование новой техники и оборудования. Здесь же и вопросы финансирования, планирования развития производства. Это все интересно для конкурентов. Что можно ожидать? Ну и, наконец, реализация самой продукции уже готовой. То есть определение вот этих участков технологической цепочки производства и сбыта товаров, на которых имеется угроза возникновения экономических потерь, все это, конечно же, позволит своевременно применять соответствующие меры противодействия, которые будут затруднять или исключать возможные разрешения и утечку информации. И таким образом организация может получать более максимальную прибыль в процессе своей деятельности. Значимая информация, о которой мы говорим, появляется в процессе разработки и внедрения новой техники, выполнения маркетинговых исследований и оказания услуг, а также совершения внутренних и внешних торговых сделок. Уже доказано, что секрет привлекательности и конкурентоспособности товара должны прежде всего технических и технологических особенностей производства и организации сбыта товаров. В данном случае речь идет о неохраняемой научно-технической, технологической, производственной и иной информации, которая обладает именно экономической ценностью. Речь идет о различных приемах, хозяйственных опытах, можно сказать, в советское время на безвозмездной основе, когда не прибыль была, как если деньги брать за это, а видели предприятия в процессе такого, так называемого социологического соревнования предприятий. Одно из года. Все производство одних и тех же аналогичных товаров вполне не разрушено. Поэтому оно сказать следующее, определяя вот формы существования коммерческой тайны в процессе производства. На этапе разработки и освоения новой техники коммерческие вот эта информация, которая имеет коммерческую значимость, она проявляется в технических и технологических секретах двух правил. А на этапе обмена, то есть в процессе торговли, купли-продажи товаров, торговли, все, эта информация проявляется в форме коммерческих деловых секретов. И, собственно, обе эти формы, они защищаются правовым институтом коммерческой тайны у нас в России, начиная вот с 2004 года. Ну, а доказательства я еще дополнительно вам скажу. Так, следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, запишите, это вопрос, называется «Современное законодательство о коммерческой тайне». Современное законодательство о коммерческой тайне. Которые есть сегодня в России, конечно, нужно исторически сказать о том, что предшествовало этому. И здесь я бы хотел сказать следующее, что именно переход России к рыночным отношениям вызвал и вызвал потребность в таком правом институте, как коммерческая тайна. Перевыше право на коммерческую тайну и ее защиту было закреплено еще в законе СССР о предприятиях СССР. О предприятиях, это следующий закон, о предприятиях и предпринимательской деятельности, о собственности РСФСР. Вот, собственно, эти три закона, которые я назвал, они являются основой для появления общества и закрепления правового института коммерческой тайны. В последующем вступил закон, тоже очень важный, это закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Он был принят в 1991 году, а вот в 2006 году его изменил другой закон, который называется «О защите конкуренции». Вы по названию закона можете для себя отметить, какое направление теперь регулирует эти отношения государства. Государство сегодня значит, должно защищать конкуренцию, развивать меры конкуренции, создавать конкурентную среду, а не только наказывать за ограниченную монополистическую деятельность. И так как немножко смысл в сторону именно защиты конкуренции. Поэтому возвращение института коммерческой тайны прошло еще в Советском Союзе в момент принятия названных законов. Дальнейшее развитие этот институт получил в основу гражданского законодательства Союза Советской Социалистической Республики гражданского кодекса. Ну, эти основы были приняты 31 мая 1991 года, основы гражданского законодательства. Ну, несмотря на то, что Советский Союз уже в декабре распался, так скажем, по воле определенных лиц, то, несмотря на это, основы гражданского законодательства практически существовали вот до принятия части 4 гражданского кодекса и вступления в действие. То есть получается до 1 января 2008 года. И в различной степени эти основы, они продолжали регулировать общественные отношения, которые не были урегулированы в теле или иными правовыми актами в течение вот этого всего периода. Но я хочу подчеркнуть другое, что именно в этих основах впервые было оно развернутое понятие коммерческой тайны, И статья 151 основа, я подчеркиваю, что основа, они утратили действие свое 1 января этого года. Но тем не менее, интересная формулировка, которая содержалась в этих основах, а именно, что обладание технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства нового права, имеют право на защиту от незаконного использования этой информации по этим лицам, и дальше вычисляются условия охраноспособности этой информации. И вы знаете, если вы подходите на это определение, то оно в точности повторяет сегодняшнее определение коммерческой тайны, которое дается и в части 4 гражданского кодекса, и, соответственно, в самом законе о коммерческой тайне. Это о чем говорит? О преемственности сегодняшнего понимания. Да? Более того, я просто за не менее времени читаю вам революционный период, советский период. Вот, вы можете познакомиться с этой информацией в моей книге, которая называется «Коммерческая тайна в России». Я там пишу. Но вы сами видите, что примерно она называется и с понятиями, и с искусствами еще и революционного периода. Именно этого института. Сегодняшние рассекторные и гражданского законодательства, и в трудовом кодексе есть нормы, которые тоже регулируют вопросы защиты информации, составляющей коммерческую тайну работников, которые включили трудовой договор с работодателем, и даже указаны основания для его увольнения в случае разглашения такой тайны. Как я говорю, что сегодня у нас достаточно полно урегулированы эти вопросы, но вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов законодательства. Я напоминаю, что эти вопросы решены прежде всего в законе о коммерческой тайне, даже в гражданском кодексе части 4, специальная глава секрет производства нового права, трудовой кодекс, плюс ряд других законов и бесед. И в общем-то каким-то образом упоминается вопрос о праворегулировании коммерческой тайны. Но, конечно же, так сказать, вопросы, они остаются. И вот в каком плане эти проблемы, я бы хотел вам мужчина и доложить сегодня, сказать, какие же проблемы существуют сегодня в законодательстве, несмотря на то, что в общем, так сказать, как сказать, часть 4 достаточно полно урегулировала эти вопросы. Итак, если вы возьмете закон о коммерческой тайне, то непосредственно прочитав его, вы, в общем-то, должны, по крайней мере, обратить внимание на те положения, которые посвящены субъектам. То есть кто может быть субъектом коммерческой тайны? То есть здесь большая путаница происходит. Понимаете? Дело в том, что закон о коммерческой тайне, вообще в целом законодательство, и так как оно сформировано в законодательных правопорядках, в рубежных странах, если мы посмотрим, да, за рубежом, то это законодательство призвано защищать, прежде всего, частные интересы предпринимателей, но ни в коем случае не государства. Государство почему-то считает, государственные органы, директор, что этот закон вполне реально использует, да? Коммерческую тайну. То есть получается путаница. Но путаница, в общем-то, основана опять же на законе. То есть если мы с вами посмотрим гражданский кодекс, я же тоже вам говорю, понятие коммерческой организации и некоммерческой организации. то как ни странно, вот понятие коммерческой реализации относится и к государственным предприятиям. Как вам это нравится? Государственные предприятия, то есть предприятия, образованные государством, наделенные, так сказать, своими активами, да? И эти государственные предприятия, они по существу занимаются государственным предпринимательством. И как ты тогда скажешь, вот использование этого права института коммерческой реализации? Конечно же нет. Но вместе я считаю, что, так сказать, этот закон и законодательство, оно очень направлено только на защиту коммерческих интересов обладателей именно предпринимателей. Но считать это одно, так сказать, а считаться законодательством это совершенно другое. Так сказать, есть положение, так сказать, да? Но в законе еще раз не раскрыто понятие субъекта. То есть кто им может быть, кто им может быть. Поэтому на практике получается путаница. Есть необходимость, как называется, именно закрепить в первой статье положение этого закона, именно указание на субъекта. Это может быть коммерческая организация и индивидуальный предприниматель, который в полной мере могут использовать этот институт для защиты своих частных интересов, своей предпринимательской деятельности. Но ни в коем случае не государство. Это очень важный момент. Затем вопрос, так сказать, касается о праве, так сказать, организации на документированную информацию, которая составляет коммерческую тайну. Вот сегодня какова практика? Ну, представьте себе предприятие. Вот уже, наверное, вы многие уже работаете, а вот буквально через какое-то время уже пойдет на работу. Любая реализация – это, в общем-то, информационная система, да? Это масса документов, информационные фонды и так далее, то есть информационные ресурсы. Спрашивают, у них вообще-то какой-то правовой режим, есть у них ресурсы? И кому они принадлежат? Что вы мне на это скажете? Кто? Кто мне скажет? Кому эти ресурсы принадлежат информационные? Так я вам отвечу. Они принадлежат, естественно, предприятию, то есть собственнику вот, этой организации. Если это акционерное общество, значит, акционера, то есть собственная ответственность, учредителя и так далее, то есть собственность принадлежат, да? У них есть определенный режим правового хранения, использования этих ресурсов и так далее. Вот. Но дело в том, что вот эти ресурсы, они вот никак не отражены в балансе предприятия. Вы знаете, что такое баланс предприятия? Слышали, нет? Слышали, да, знаете. Вот. Так вот, в разделе нематериальные ресурсы, так сказать, да, нематериальные активы, вот там, так сказать, и должно найти отражение вот эта информация, составляющая значимость для организации. Ну, конечно, она должна быть на материальных носителях, да? Вот. И должна быть указана вообще-то ее собственная цена. Потому что в случае разглашения информации, какие же претензии, какую сумму мы можем предъявить, кому и за что? Работнику или контрагенту, понимаете? И здесь тоже большой вопрос. Конечно, с другой стороны, это может быть злоупотребление. Говорится, вот надувательство, так скажем, окружающим, что у нас информация, вот она такая очень значимая, так сказать, и стоимость ее на миллиарды. Кто проверит, кто знает, понимаете? Но дело в том, что нужно будет платить для налоги, то есть миллиарды. Поэтому, конечно же, он подумает, предприятие, прежде чем оценивать какую-то реальную сумму этой информации. Нет, ну и сегодня же вклад может быть предприятие в виде индивидуальных прав, в виде патента, изобретения и так далее. То есть вы, например, изобретатели, у вас есть патент, официально оформленный, вот ваша голова, так сказать, ваш опыт может вполне быть вкладом любой организации. Если тому не руководитель, они довольны такого человека себе, да? И не нужны деньги ваши, так сказать, физические, так сказать, а им нужна ваша голова, так сказать. То есть вы программист, так сказать, вы будете системный программист, например, вы там разработаете программу, так сказать, так и так далее. То есть им это интересно. Для них вполне будет возить как соучредить для этой фирмы. То есть вопрос, согласитесь, Вот они есть, то есть нет оформления, так сказать, документированной информации, с точки зрения бухгалтерского учета ее. Вопрос есть. Причем этот вопрос, я должен сказать, он был решен уже однажды, так скажем, законодательством нашей страны. Вот тот закон, который я вам называл, 1995 год, об информации, формализации, защите информации, да, сейчас он по-другому называется, информационной технологии, да, информация информационной технологии, его защите информации. Так вот, в том предыдущем законе прямо была статья о том, что вот эти, так сказать, ресурсы, они относятся к собственности предприятия. Хотя, конечно, многие возражаются. Понимаете, с точки зрения вот правового понятия информации. Информация какова, она не может быть каким-то вот материальным средством, понимаете? Она идеальна. С точки зрения использования, тиражирования и так далее. Но если она вот на материальном носителе, здесь нужно осуждать. Материальный носитель он сам по себе, а информация, которая содержится на нем, она сама по себе, с точки зрения правового, понимаете, с точки зрения правового. Но вот в законе, это мне говорится, однозначно было сказано, что да, вот эта информация, содержащая на материальном носителе, является частью имущества организации и возможно ее реализация на договорной основе и так далее. Более того, по этому пути пошла и Москва, и еще 18 субъектов, которые издали свои законы, ну, не нужно сказать, субъекты, да, где четко сказали, что информационные ресурсы это русская. Относится к ним режим, правовой режим собственности. Было много возражений. Ну, а вот новый закон, он очень много написал, послушайте сами. В новом законе написано следующее, что вопрос о вознесении вот этой документированной информации к имуществу организации, он, в общем-то, соответствует пунктам 5-й, статьи 11 закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Значит, право собственности и иные вечные права, то есть право хозяйственного ведения, право коллективного управления, есть такие понятия, да, на материальном носителе, содержащие документированную информацию, устанавливается гражданским законодательством. И точно. Берется гражданское законодательство. Ни слова об этом нет. Ни слова об этом нет. То есть вот он и лежит, правовой режим информации. Вот так вот, разумеется. Это, конечно, на практике, вы знаете, понимаете, к чему приводится, да? Непонимание, так сказать, вот. И, конечно, тоже потеря, убытка. Поэтому, если вводить эту информацию, документированную, так сказать, понятие состава имущества и отражать на балансе предприятия, то для этого, конечно, нужно изменить, прежде всего, действующие законодательства. Я имею в виду, что нужно вести дополнение и закона о коммерческой тайне, и нужно вести дополнение гражданский кодекс, и нужно вести дополнение закон о бухгалтерском учете и много других актов, которые регулируют эти вопросы. Пока эта информация, она очень как неучтенная. Хотя вы представляете, что это самое главное, пожалуй, будет ценность. Переходе нас, нашей страны, в том числе, вообще сообщества мирового от индустриальной цивилизации. Вы знаете, что это такое? Где услуги, информация будет играть самую перспективную, так сказать, генерирующую роль. И как тогда будет информация? Следующий вопрос, который, как мне кажется, тоже недостаточно решен в действующем законодательстве о коммерческой тайне, это вопрос о возникновении прекращения гражданских прав на коммерческую тайну. Гражданских прав. Потому что именно момент возникновения права на коммерческую тайну очень важен. Вы представьте себе, вы руководитель организации, да, собственник организации, вы заинтересованы в получении прибыли. Конечно, вы вспомните о том, что нужно вам тысячелетия какие-то выделили, которые можно будет использовать и технически, и технологически. Но об этом вам подскажут ваши коллеги, если, да, начальники отделов, готовских бюро и так далее, если это предприятие, организация. Они скажут, что вообще эта информация пока, в общем-то, должна быть закрыта, потому что она друг другом не используется при производстве, например, вот вертолета К-50 какой-то уже модификации. 20, по-моему. Черная кола 42, так это 52, да? Короче, новая информация, связанная с новым управлением, новое вооружение и так далее. Никто об этом не знает. Эта информация что, дана будет, естественно, секретно, да? Потому что конкуренты наши вокруг нашей страны, любители, да, они только не ищут. Ищут злодеев, это воровать информацию. Ведь проще ее украсть, да, чем затрачивать миллиарды рублей на проведение нового, согласитесь. Проще ее украсть. Для этого есть промышленный шпионаж. И шпионаж на масштабе государства. Государство на масштабе, да, которое ворует эти секреты. Да. Поэтому, конечно, организация должна, прежде всего, и выделить эти секреты. Да. И если говорить публично, объявить об этом, что она обладает коммерческой тайной, ну, не раскрывая секретные сведения, а направление структурирует. Да. Документально все это оформит на предприятии. Ознакомить сотрудников, взять подписки. Дальше договор этот заключается с организациями, соответственно, тоже нужно формулировать условия от организации. Будет смотреть ответственность. И все этот вопрос будет поставлен нормальным образом в организации. То есть есть документальное оформление. Потому что если дай бог произойдет утечка, вот информация, и вам будет нанесен ущерб на такой категории, ну, с такой, что завтра вы становитесь звонком по поводу утраты этой информации. То есть информация сформируется, ваша продукция, все, она не идет на рынке. Потому что ваш конкурент точно такие же производит изделия, да? Вы посмотрите на китайскую же продукцию, да? Посмотрите на нее, на китайские продукты. А кто их может прикрыть? Никто. Потому что используется грамотно обратный, так сказать, процесс, анализы технические, вы знаете, да? Вот. И вносят туда элементы нового. Вот о чем речь придет. Не копируется в готовый, да? А тот же, например, джиковский, да, считается, видите, да? Ну, пришел по-другому, по другим, да? И с точки зрения там процесса и так далее. И те же фирмы, слушайте, они пытались как-то предъявить, а ничего не получилось. Доказательства нет. Ну я привожу пример, как вот наши друзья, да, стратегически, но в принципе вот такая же картина может быть и на России. Вполне. Да, очень важный вопрос, конечно, который нужно обратить внимание. Да, сейчас вас будет делать перерыв. И вот давайте через перерыв еще закончим пораньше, да, чтобы прерываться. Кому надо выйти, можете выйти. Процесс. Да. Вы понимаете, 5 минут уже прерывается на толпу. Давайте продолжим. Как вообще нет? Да, продолжим. Итак, смотрите, кому надо выйти, пожалуйста, можете выйти. Итак, вот следующий вопрос, который, так сказать, обязательно должен быть в центре внимания. Да? Это вопрос о правомерности, допуска. Которые вот допускают информацию. Ну, знаете, если просто посмотреть закон о коммерческой тайне, то в законе о коммерческой тайне названы, так сказать, чисто формально, а вот эти меры, статьи 10, охраны конфиденциальности информации. Чисто формально. То есть вот эти меры, они по-разному понимаются организацией, на практике, и используют. Одно дело законы там что-то написано, другое дело применение на практике вот этих. И в данном случае речь идет о допуске. И такого понятия, даже словечка, нет в законе допуск. А есть понятие доступ. И получается так, что работник приедет на работу и сразу его должны допустить к себе. Но это так не бывает. Прежде чем планируется принять работника на ту или иную должность, связанную вот, с секретами, проводится проверка, называется должность его. Проверка. Но что касается государственной тайны, там никаких вопросов нет. Ну, раньше советское время там 12 лет была секретная инструкция, с точки зрения проверки по 7-е колено людей, так сказать, да, которые допускали секреты. У них были бабушки и прабабушки, да? Чем они занимались? Не дай бог, за границей кто-то вырос не будет. Сейчас четко эти вопросы установлены в законе о государственной тайне, и можно четко прочитать. Более того, вы идете, например, на госслужбу, а до вас потребует подписка обязательства, что вы не возражаете, потому что тут против вас проводились оперативно-розыскные мероприятия. То есть линия установления правдивости того, что вы написали в ответ. Вы думаете, что вы сами соглашаетесь, вы же подписываете это обязательно. А если вы не подпишете, у вас это вообще даже прием документов на госслужбу. Это не новый случай. То же самое на данный президент написали. Во всех демократических государствах. Но это что, с точки зрения государственной удачи, вроде бы все налажено. Теперь давайте посмотрим с точки зрения коммерческой структуры. Вы приходите на работу в коммерческую структуру. Вас заставляют заполнять различные ответы. Вы их заполняете, да? Вот. Пишите заявление на работу так, и прочее. Вам говорят, вы подождите. Проходит неделя, вы нам позвоните, вы будете вам позвонить. Да, проходит уже позвонить, да? Не замка ничего. Вы думаете, вам не занимается? Нет, понятно, серьезно занимается, вас проверяют. Но, во-первых, разрешение у вас не спросили на это, чтобы вы только в вашем перечисле, да? Смотреть все. Нет, никто не спрашивал об этом. Не только вас, а ваши родственников все ближайшие, да? Все это дорого, да? Все ближайшие родственники, да? Вот это большой недочет, я считаю. Не закрою это, ничего, без слова, вопроса. А это на практике повсеместно. Происходит. То есть если мы повсем четко закон о коммерческой тайне, дальше, конституцию, то получается конституция, в общем-то, нарушается. Потому что наши с вами права, наши с вами права, так сказать, на личную, семью и так далее, тайну нарушается. Потому что перед нашего ведома нас с вами проверяют. Говорят, на плавучке, на прозрачности. Вот, проверяют. Вот это плохо. То есть этот вопрос нужно обязательно урегулировать. Я вижу, что это место не нужно делать. Это все. Это во всем мире делается. Это не только в России. Это во всем мире делается. Так? И будет это. Потому что раз национальные компании, я думаю, так? Они очень дорогие. Они, например, не пускают никакого совместительства. Это только у нас. На 21 работу работать. И везде свои опыты, свои знания разносить по всем докладам. Никакого нет, вообще даже понятно. А если так, то мы вам достаточно платим, чтобы работать на одной фирме у нас. Если вам не нравится, уходите. А никакой комиссии нет, только у нас. А люди почему обещают? Потому что недостаточно оплатить на одном месте. У нас же как? У нас фирма вроде бы как теоретическая, а оплата труда как теоретическая, по прежнему союзу. А труд как теоретическая, да? С утра до ночи. Мне говорят, поначалу тебе, да? Особенно молодежь. Эксплуатируют несчастные. А оплата как теоретическая инвестиция. Ну, все равно не нет. Другой. Главное. Так вот, возвращаясь к этому, я еще раз хочу сказать, что практика действий администрации по проведению проверочных мероприятий, конечно, вызывает и продолжает вызывать определенные нарекания граждан. То есть речь идет об использовании службы безопасности и организации таких методов и средств, которые порой нарушают конституционные права граждан на тайной переписке, ведение телефонных переговоров, банковскую тайну, все счета подсветы ваши, да? Да, выйдя, это тайна. Это тайна для вас. для вас тайна, да, а для законодателя никакой тайны нет. Никакой тайны нет. Поэтому, учитывая требования Конституции, которая равным образом защищает и частную, и государственную собственность, нужно, как мне представляется, конечно же, дополнить закон о правомерности использования организации определенных сил и средств для проверки лиц, допускаемых коммерческой тайны. Это в самом начале. И потом вы думаете, вы устраиваетесь на работу. А работа по вашей проверке продолжается все время, когда вы все время по работе вашей организации. Вы имеете в виду, что наблюдение, вот вы что установили видео, просто телефоны. А кто дал право вообще прослушивать на телефон? Все телефоны ваши прослушиваются, да, кино. Это же грубейшее нарушение, понимаешь? Все с этим, говорится, мирятся. Почему? Ну потому что у нас профсоюзы практически не работают. Они очень слабые. Вот раньше было действительно ВССФВ, Союзный профсоюзный комитет, да? Который, да, действительно, да, как это говорил очень Ленин, что профсоюзы слова коммунизма, да, но действительно защищали права трудящихся, да. Сейчас, извините, кто из молодежи особенно, который берет свое место, так сказать, шерсть на бороду, так, говорит, начальник еще улыбается, какие-то щелчки там, трубки и так далее, как говорят, что явно надо прослушать. Ты начальник не скажешь, что говорит, он такой же возраст, да, чуть подскажет. И еще уже стоящий начальник не будет говорить, никто ничего говорить не будет. Но все прекрасно понимают, знают, о чем речь идет. А прослушивание, да? Ну кто дал право прослушивать? Ведь там идут личные разговоры, извините. Назначается заседание, так сказать, и все остальное, так сказать.
К служебному телефону?
Да, служебный телефон.
Зачем? Служебный телефон нужен для работы. Для личных общения, личного общения есть личный телефон.
Вот давайте вначале законе все это распишем. И какое время говорит, по каким вопросам. Вы знаете, с агентского времени, вот я вот потом скажу, все решения предприятия, они официально по секретным источникам вели прослушивание, официально аппаратура и так далее. Сейчас все это заимствовали наши коммерческие структуры, крупные, конечно. И более оснащенная аппаратура, и плюс видео, и наблюдение, и все остальное, понимаете? Каждому году достаточно, да? Сотрудника, сотрудника, да? То есть все наблюдается, да? Но это же все прекрасно знают. Но да, это никак, в общем-то, законодательство не входит. Но как этот вопрос не регулируется? И смотрите, у нас есть закон, вы можете понять, посмотрите, закон о патриотично-розыскной деятельности. Дальше, есть закон о частной коллективной охранной деятельности Российской Федерации. Если вы посмотрите эти законы, то вы увидите, что, например, исходите агентуры, доверенных лиц, это прерогатива только наших специальных служб. То есть коммерческие службы безопасности, службы безопасности коммерческой организации не имеют права использовать своих доверенных лиц и, по-моему, агентуру для прощупывания ситуации в объединении, в организации, так далее. Но это же есть. Об этом же пишут статьи, вы читаете об этом сами, да? Вы же об этом тоже знаете, да, что это есть. Это нарушение. Продав, как бы, не поймал никого, да и никто ловить не будет. Потому что такое будет безопасность? Это же те вчерашние сотрудники высокого ранга, которые имеют хороший покровитель в действующих структурах, и МВД, ФСБ, и других структурах. Они взаимодействуют, они будут информацией друг друга и так далее. Они решают реальные вопросы, так сказать, и государственные вопросы решают за счет коммерческой структуры. Наоборот, коммерческие структуры обращаются. Вот такой перевод. Но от этого обратно что? Не легче, понимаете? То есть вопрос, конечно, надо решать. Но никто, в общем-то, особенно его не заостряет, потому что все понимают, что это очень острый вопрос для общества. Или возьмите, например, закон о частной детективной охранной деятельности Российской Федерации. Вы только думаете, что детектив, частный детектив, он может собирать информацию. Представьте себе, что жена поручила частному детективу собрать информацию о мужа, который появляется по городу очень поздно, да еще по подручном состоянии. Такое впечатление, что у него отбивает подруга, да? То есть вот надо, о чем вы смеетесь? Это все же детский, да? В пока период снимает, так часто перспектива, так и расследует, дает сводки, как буквально есть, так по часам по минутам, где он бывает, с кем, чего и как. Ну, фильм 13 лет. Но весь вопрос в том, что для того, чтобы частный перспектив занимался этим, он должен получить разрешение по закону у мужа. Да, он должен получить, да, что вы знаете, вот ваша жена мне поручила за вами следить. Вы не возражаете? Если он скажет, что нет, не возражаю, тогда, пожалуйста, я приступаю к исполнению своих обязанностей. Потому что у меня договор с вашей супругой и очень неплохой гонорар. Понимаете? Или меньше, да, как большая сумма. Да, достоверные силы. Это вот смешно, особенно, что мы живем, но это вот жизнь. Так вот норма трактует. И я вам привел такой пример, так сказать, из житейской, бытовой ситуации, но это характерно для организации. То есть если одна организация нанимает детектива для того, чтобы заслать, мягко говоря, агентуру другой организации, рейд, да, туда совершить, да, то, соответственно, это целая операция прорабатывается по закону лидирующей позиции в этой компании. Вот нам это сейчас все не смешно. Так? Это было смешно в советское время, когда все предприятия были государственными. Вот. Когда, в общем-то, никого голова не болела, вообще не за выработки, да, за производство. Сейчас каждый себе хозяин, участник компании, я не знаю, стоит все для этого. И, но они должны работать с этими компаниями. Конечно, вот на основании норм есть ничего законодательного. Что касается трудовых правоотношений, то здесь тоже вопросы есть. Понимаете, если мы будем брать государственную тайну, то работники, которые допущены к такой тайне, не имеют значения, знакомятся они с этим свидетелем или нет. Главное, что имеется доход. Вот за это уже государство платит 10% оплаты. И плюс когда в Москве доплачивает еще 25% лишь или не пауза, да? Это секрет. Все питание, как главы идет. Все государственные случаи. Я не знаю, как там муниципальные, так сказать, так, вот мы знаем, на уровне муниципалитета тоже такая практика есть. Но что касается слов будущих, и федеральных будущих, и будущих субъектов, что-то об этом прописано. Ничего подобного мы не находим в коммерческих структурах. Коммерческие структуры, они, в общем-то, так сказать, никак материальные структуры. Заинтересуют, точнее, своих работников. То есть здесь какие-то другие методы, понимаете? Сложность трудоустройства, получение хорошей должности, то есть все учитывается, понимаете? И человека просто говорит, ты так опять нам это защищать. Мы и так это взяли с большим интересом. Нежелание, так сказать, в кавычках. Потому что ты довольно не совсем подходит. Ну, вот нужно не выправить, но пока не берет такой подход. И таким образом человек выставляет как бы бесплатно, совершает какие-то дополнительные действия. Это, конечно, не бывает. И надеюсь на то, что наши бизнесмены, так сказать, будут добровольно, понимаете, вот оплачивать своих сотрудников, так сказать, за то, что они хранят их секреты. Для них это просто удобно. Да? Не будет этого никогда. Потому что найдутся другие совершенно формы или методы убеждения сотрудников, потому что они обязаны это и так делать. Вот это такое же решение. А решение простое, надо только другого кодекса, так сказать, наверное, какой-то строкой прописать этот вопрос. Точно так же, как государство для себя прописало. Оно почему-то платит за свои секреты. А коммерческие структуры, конечно. В общем-то, у них, я считаю, ограничивает работу. Работник ограничивает. Ну и, наконец, вопрос, касающийся взаимоотношений организаций с государственными и муниципальными органами власти по поводу предоставления им информации. Если вы возьмете закон о конечном издании, то вы посмотрите, как определенные статьи касаются предоставление по мотивированному запросу государственного органа информации, содержащей коммерческую тайну. Причем, на мой взгляд, закон очень расширяет. расширительно толкует понятие субъекта, которые могут вообще запросить такую информацию. Понимаете, указанные органы государственной власти, что у нас случится? Получается, президент, правительство, Государственная дума, Федеральное собрание. Власть, да? Дальше. У нас еще судебная власть, да? Значит, у нас судебная власть, да? Вот. Дальше. И написано, государственные просто органы. То есть получается исполнительные дальше органы. Министерство, ведомство, федеральные агенты и так далее. То есть каждый может обратить, кому это голову придет, каждый может обратить, да? Дальше. А сколько там служб контрольных надзирающих, вы прекрасно знаете. То есть каждый может обратить. Муниципальные органы, муниципальные, местное самоуправление по закону тоже могут обратить. То есть представляете, что это такое? То есть от этой тайны предпринимателя порой ничего не останется. Но известны случаи судебной практики, когда государственные служащие, муниципальные служащие есть по закону. Они просто под его предлогом надуманы, так сказать, запрашивают информацию, а потом предъявляют на конкуренцию, на определенные деньги. Вот и все. Кто их наказывает? И за что? Давайте строить закон. Давайте закон. Четкости, опять же, все так размыто. Понимаете? Все очень размыто, ничего не понятно. Как наказать? И за что общество? Поэтому, прежде всего, мне кажется, нужно ограничить группу. Государственные служащие, которые имеют право вообще запрашивать такую информацию. Понимаете? Ограничить. Мне кажется, ограничить какими органами? Судебные органы, естественно, опять нужно дать право. Судьи, да? Дальше. Прокуратуре. И посмотреть очень внимательно контрольных органов. Контрольных. Вот не все какие-то контрольные органы, а где? Это опять же, части обязательно. Части не касаются. Дальше. Все-таки нужно записать гарантии. Не сразу, не применять колоссации предприятия, если оно не направляет такую информацию. Должны быть какие-то гарантии предприятия. Например, получает мотивированный, так сказать, запрос организация по направлению такого-то, таких-то сведений. И запрашивают, например, данные по результатам проведенной него. Спрашивают, зачем они вам нужны? Данные, результаты по конкретно выполнению научно-исследовательской работы. Местному органу власти. Как вам это нравится? Зачем они вам нужны? Как вы будете использовать? То есть в данном случае, я считаю, руководство предприятия вправе и не направлять такие сведения. Ну, ему нужна гарантия, подкрепиться нужно какой-то статьей закона, которой нет. И он будет результаты, совершенно секретные организации, которые эти результаты, если не жить, они дадут оборот, так сказать, организации, прибыль и так далее. Конкуренты, не деревья, да? Они запросили уже местного чиновника, ты давай запроси там у них. Мы должны узнать, чем они нам дышат, как что они там собираются производить. Мы должны их отрядить, конкретно в банке. Вот о чем речь тут. Понимаете? Самая настоящая война, так сказать, да? Промышленная идет. Информационные, где что? Производительные, да? Поэтому здесь, конечно, закон должен помогать, я считаю, как предприниматель, защите их интересов, связанных именно вот с такого рода информации. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, я, конечно, очень все схематично вам говорю, рисую это сильные вопросы, отсылаю положение. Я надеюсь, что вы прочитаете мои книги, так сказать, более подробно. Если будут какие-то вопросы, я всегда рад вам ответить, даже если не касается чисто вашей практики, на работе, пожалуйста. И такой вопрос вы не используете. Тем более, я отвечаю на вопрос, и если вы не поняла, что все-таки вы отвечаете, вы отвечаете. Итак, следующий очень важный вопрос – это корпоративное регулирование отношений в сфере обращения коммерчески значимой информации на уровне предприятия, на уровне организации. корпоративных регулирований данных отношений, я бы сказал, что анализ перехода хозяйственных субъектов на рыночные отношения позволяет сегодня сделать вывод о том, что с момента принятия части первого гражданского кодекса, я считаю, что существует именно начиная с этого периода, 95-го года, мы начали как-то очень медленно переходить на рыночные отношения. Так вот, начиная с этого момента, конечно же, государственное вмешательство в предпринимательскую деятельность, оно постепенно как бы сужилось, как сфера воздействия. И это проявлялось прежде всего в том, что более четко, так сказать, были определялись правила игры на рынке. Ведь предпринимателя, прежде всего, нужно четкие правила игры. Так, не то, что они утром встают, так сказать, и ставят на голову, что делают. Вчера вечером, как подписали закон. Вот. И мы становимся под этим законом банкротом. Представляете, а такое было период управления Ельцина. Когда закон принимали, утром его публиковали, как, например, аналогию. И снимая налог на предшествующие два года. Вот такое было, понимаете? Вот это все правление государства. Вот, конечно, Борис Николаевич, и то есть, того правительства, которое было принято в правительстве. Да, оно менялось, так сказать, периодически, по-моему, через 4 месяца, на 4 месяца. Безопасно, короче, меня отправились. То есть, конечно же, никакой такой стабильности нет. Сейчас более-менее стабильно, в общем-то, так сказать, законодательство, регулирующее отношения, так сказать, в сфере экономических отношений, да? И поэтому проще, конечно, в этом плане, предугадывать, что будет. Конечно, у нас уже есть вопросы коррективы, но, опять же, не так все это быстро, как можно сказать, и впечатление о возможно, последствия, так сказать, существенно для предпринимания. Принятие тех или иных нормативных правовых фактов. Так вот, поскольку государственное воздействие, с одной стороны, уменьшилось, так, да, с другой стороны, конечно же, нужно было регулировать и чем-то заменить вот это воздействие государства. И в этом плане, конечно же, предприятие активно использует свое внутреннее как бы законодательство, так условно скажем. Это корпоративное регулирование. То есть принимаются корпоративные акты, нормы, которые регулируют соответствующие практически все отношения, которые возникают и внутри организации, и при ее взаимодействии с другими контрагентами. Это очень важно, так, внутреннее корпоративное регулирование. Поэтому регулирование информационных отношений, оно составляет, конечно, вопросы безопасности, составляет, конечно, определенную часть и важнейшую часть всего регулирования на корпоративном уровне. Формирование вот этого механизма, так сказать, регулирования, корпоративного регулирования, это достаточно, конечно, сложный, так сказать, процесс, который задействованы структуры и органы, службы, организации. И в этом, конечно же, учитываются факторы воздействия внешней среды, прежде всего внешней среды, на хозяйственную деятельность организации. Ну и в этой связи, так сказать, конечно же, вырабатываются адекватные меры противодействия угрозам, которые могут быть со стороны внешних сил, да, прежде всего контрагентов, организаций и еще ближе, так сказать, теплеющих ближе, то, естественно, работающих в этой сфере. И вот от кого нужно ожидать? То есть своих друзей и приятелей, да, которые работают в этой сфере. Понимаете? Убийцы говорят, нет приятелей, да, друзей. Нет. Поэтому правильно нужно убрать вот тот или иной рычаг, на корпоративном уровне, который бы позволил регулировать эти отношения, которые возникают в начале обращения информации. Ну и что для этого используется организация? Конечно, используется обычай делового оборота, который установит с организацией. Практика, если вы взаимодействуете, тем более если у вас долгосрочные договоры с компаньонами вашими, не будут если как-то поддерживать или дружить с этим, да? И как-то уделять внимание друг другу. И более того, ну да, сегодня вам, например, не догрузили часть продукции. Но не нужно сразу бежать от супер, да, на свой контрагент. Потому что тем самым вы уже настроите его. Начальник там сменился, так сказать, очень нервный, так сказать, так. Что не надо так? Не понимаю, мягко говоря, да? Ну и догрузили, так сказать, но нам тоже подвели наш контрагент. Кто-то не понимает, мы их письмо послали и так далее. Ну, то есть на пустом месте, на ровном месте, может творить такая ссора, что будет вообще разорван сам контракт. Договор у вас долгосрочный. Вы потеряете половину вообще своих потребных денег. То есть это очень серьезно, да? Именно придерживаться тех обычаев делового оборота, которые у вас установили в вашем взаимном праве. Если были какие-то прецеденты именно, так сказать, на уровне отношений корпоративных, опять же, нужно учитывать. То есть прецедент, так сказать, мог быть с организацией в процессе взаимодействия, там лишь несколько, да? Ну, пожалуйста, вы должны учитывать этот момент. Да? Конечно, вся, так сказать, ваша практика в отношении, она регулируется с использованием общедозволительного метода регулирования. Потому что санкции какие-то вы не можете вводить, а ответственность, так сказать, там, уголовную административную процедуру, которая вызвана кодексом, вы тоже не можете сами вводить и так далее. Ну, я уже говорю, что, например, на многих фирмах сегодня есть порядок, да, соответственно, с которым запрещается совмещение трудовой деятельности на конкурирующие фирмы. То есть работа по совместительству покупателей или поставщиков фирмы возможна только с письменного разрешения руководства организации. Значит, работники не должны извлекать собственную коммерческую выгоду из деловых контактов, если они противоречат интересам фирмы. За этим где следит общество службы безопасности, отслеживают все эти вопросы контактов. Поэтому корпоративные акты, которые даются в сфере регулирования обращения коммерческой информации, они, конечно же, прежде всего восполняют имеющиеся пробелы в законе о коммерческой тайне. Конкретизируют правовые нормы применительно воздействию внешних факторов, внешних среды на коммерческую деятельность. Ну и, с другой стороны, конечно же, корпоративные акции, они расширяют диапазон, так скажем, действия норм, правовых норм данной организации. Потому что нормы сформулированы в общем виде, а непосредственно они реализованы могут быть в конкретной организации. Но для этого нужно соответствующие корпоративные акции. Приказ организации, ходе организации, так далее. Ну, пожалуй, это все, что я сегодня вам хотел сказать. Если у тебя вопрос полезный.